Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня здесь, в этой студии, с удовольствием приветствуем Светлану Степченко, российскую альтистку, солистку Национального филармонического оркестра, концертмейстера, заслуженную артистку нашей страны. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие мои ведущие и дорогие радиослушатели.
Светлана, вы, конечно, человек-оркестр. Помимо того, что в вашем лице у нас сегодня здесь в гостях также Пеппи Длинный Чулок, Мэри Поппинс «До свидания», умная собачка Соня и огромное количество любимых героев всеми, на которых все росли, вы какая-то... Вы фантастический музыкант. Вы к нам пришли с вашим инструментом, с вашим альтом, которому 300 лет, и сейчас просто надо слушателям пояснить, вы до начала программы... разыгрывались. Вы исполнили тут для нас потрясающую композицию. Знаете, я когда зашла, у меня было ощущение, что я попала откуда-то сразу в шестое измерение из реального мира. Спасибо. Я не понимаю, как в одном человеке может сочетаться и вот такое тонкое музыкальное мастерство, и при этом вот этот комический задор, который в «Умной собачке Сони», например. Вы кем себя прежде всего чувствуете? Вот ваша главная ипостась, она какая?
Ну, спасибо вам большое, вы меня так захвалили.
Столько
всего наговорили. Знаете, я как-то один раз давала интервью на, не помню где, и корреспондент потом распечатал это интервью на 4 листах. Ее подруга, заглянув через плечо, сказала: «Да она тебя все наврала, не может один человек столько сделать». Потом пришли какие-то извинения через какое-то время. Вы знаете, я, честно говоря, очень рада, что вы меня позвали, и не очень понимаю, конечно, о чем мне разговаривать. О себе мне не очень удобно. Я вот такая есть и делаю то, что я делаю. И я считаю, что вот «Светлый вечер», программа замечательная, я обожаю радио «Вера». У меня кнопка как все время на вашем радио. Единственное, много есть уже каких-то вопросов и замечаний, наверное, то, что я, как сказал Гришковец, очень долго уже живу.
И будем признательны.
Например, больно, когда режут музыку, когда останавливают где-то на... Ну, сейчас уже стали уже до каденции доводить какого-то.
А мы сейчас по секрету вам признаемся, что мы тоже режем музыку.
Угу, я поняла уже, да. Но, вы знаете, наверное, да, я себя человеком оркестром не считаю, я просто так вот получилось, так Богу было угодно, чтобы одновременно я и играла, училась на музыкальном инструменте, и пела. Вот у меня как бы, знаете, продолжение, я играю, как пою, пою, как играю. Я не разыгрывалась, и мы записывали сейчас, может быть, это, ну, как называется, пойдет, вы дадите это, эту запись, это «Сюита Море». Я даже, может быть, спела немножко о тех людях, которые мне очень дороги, которые вот уходят чередой. Это солист-виртуоз Москвы, это и Дмитрий Хворостовский, в том числе Дмитрий Коган, который у вас был здесь в студии, играл на Страдивари, и все это очень больно, несправедливо. И вот я как раз в этой маленькой композиции, как вы говорите, выразила всю ту боль.
Thank you.
Светлана, ну это прекрасно, это просто фантастически. Я, ладно, переключаюсь, чтобы вы снова не сказали мне, что
возвышенный
я вас да, засыпаю комплиментами. Расскажите, пожалуйста, о вашем инструменте. Этому альту 300 лет. Кто его создал?
Ну, создал его тирольский мастер Матиас Клёц. Он не так известен, как Страдивари, но не менее ценен, и его некоторые работы, его родственника тоже Клёца уже в каталогах, уже на выставках, уже на аукционах за миллионы долларов. Он у меня не очень дорогой, но он мне дорог. Он мне дорог еще и тем, что получила я его из рук, ну, прежний владелец оказался моим будущим мужем. Вот так, вот как-то так, покойно. Вот, и у нас с ним долгая и счастливая жизнь, с альтом. 30 лет, больше 30 лет.
Ничего себе.
Да, и у него всякое бывало в нашей жизни, и, но я, он очень мне предан. Знаете, часто очень моего дирижера, нашего дирижера Владимира Теодоровича Спивакова, выдающегося музыканта, спрашивают про его скрипку Страдивари. Он часто говорит, что она как живая. Он с женщиной ассоциирует. Я ассоциирую свой инструмент с мужчиной, при том, что итальянское название моего альта – виола. Всё-таки тут какое-то двойственное, да. Вот. Но, как говорил композитор Арам Ильич Хачатурян, альт – это человеческий голос. И я повторяю, что я вот играю на нем, как пою, пою, как играю.
Помните произведение «Альтист Данилов» у Орлова, было такое советское время, где главный герой мечтал где-нибудь достать альт работы Альбани, и, наконец, он его достает, он на нем играет и понимает, что это продолжение, и что вся та музыка, которую он исполняет, на самом деле это во многом благодаря инструменту происходит. А потом альт крадут, и половину романа он этот альт ищет, подает заявление в полицию, в милицию, выясняется, конечно же, что там не совсем была пропажа, а скорее другие силы вмешались, ну, само произведение такое. И в конце, когда у него остается только маленький неказистый советский инструментик, дешевый, вот он приходит к тому, что этот инструмент совсем даже не хуже, чем тот самый альт Альбани, он уже совершенно не хочет его возвращать.
Ну, вы прочитали всю книгу.
Я понимаю, да, нет, вы... это не то, что я пересказываю.
Лёша может.
Это здорово, это, ну, пересказали, я даже начала читать и закончила, мне не очень было интересно, потому что прообразом был альтист из Большого театра Владимир Грот, вот, и, а вы знаете, а я тоже книжку написала. Ну, про маленького альтиста, про царевну Виолушку.
Я про инструмент хотел спросить.
Ну, про инструмент. Все инструменты мне тоже давали поиграть. Я не Коган. Мне давали поиграть. Эти инструменты вытаскивали из несгораемых сейфов. Давали. Он давит очень сильно. Это, конечно, высочайшая школа. Потеряно уже секрет мастерства изготовления. И инструмент давит. Он потрясающе звучит. Он через какое-то время... Сначала он капризничает, потому что, конечно, они умирают. Вот мы снимали сюжет в моей программе на телеканале о музыке из музея Глинки, где вот эти все инструменты, они же дорого стоят очень, да, они произведения искусства, они хранятся в сейфах за стеклом, да. И они умирают. Инструмент должен звучать. Это не картина, на которую все вот приходят, смотрят, там, восхищаются, там, 2 миллиона, 3 миллиона долларов. Да, инструменты тоже очень сильно подорожали. Да, конечно, сейчас вот талантливым музыкантам им дают возможность. Тот же Спиваков покупает инструменты, дарит этим молодым людям, и слава богу, дай бог им всем здоровья. Вот. А инструмент, это, наверное, как женщина или мужчина должен подойти тебе вот один раз на всю жизнь. Честное слово.
И неважно, 300 ли ему лет, или он сделал,
да,
20 лет назад.
Да, да, вот ты должен взять в руки его, ты должен вот посмотреть в глаза человеку и решить, что да, вот она будет там моей женой. Добиваться, добиваться долго, упорно, всеми способами, точно так же с инструментом.
Я понимаю, что это сейчас немного в другую сторону будет наш разговор, но я почему-то вспоминаю Би-Би Кинга, который в свое время потерял или у него украли любимую гитару, «Черная Люси», как он ее называл. Потом даже Гибсон выпускал целую серию гитар, которые с этим названием. И он на протяжении 50 лет, по-моему, искал эту гитару, давал объявления во все газеты, предлагал баснословные деньги, на которые можно было, наверное, 5 гитар купить самого того же Би-Би Кинга, но он мечтал до конца жизни ее вернуть, так и не вернул. Там через его руки прошло потом, не знаю, сотни тысяч гитар других, но вот он всю жизнь мечтал вернуть эту «Черную Люси», которая у него была всего лишь, там, может быть, лет 10.
Ну, Би-Би Кинг, это здорово. Я о себе не хотела говорить, но я вспомню историю, что Владимир Теодорович Спиваков мне привез альт, супер-альт, Вильёма, тоже мастер потрясающего. Да, все круто. Я, значит, его взяла, я его стала разыгрывать. Он потрясающе звучал. Я сыграла, записала форельный квартет, квинтет с Мацуевым, с Денисом, все. Не мое, и все. Я пришла к Владимиру Теодоровичу и говорю, ну, я еще руку переиграла, там, такой немножко такой мужской, большой. Я говорю, вы знаете, не могу, вот отдала. Владимир Теодорович со мной год почти не разговаривал, а потом вдруг, когда я сыграла на своем альте соло в оркестре, он сказал, да, есть страсть, есть любовь. Вот, так что я, наверное, не променяю ни на один альт Страдивари, Гварнери, чего угодно там. Я могу на нем сыграть и вообще считаю, что они должны звучать. И да, существует такой, как бы, практика, там раз в полгода дают музыкантам поиграть, вытаскивают их, но все равно это неправильно.
Он должен все время звучать.
Да.
Это как в отношениях, да, все время должна быть любовь, иначе все рушится.
Да, вообще все на любви построено, угу. Конечно. И музыка, и тогда и гармония, в общем-то, во всем. Угу. В мире. И в душе, ну, прежде всего, в душе. Любовь, конечно.
Слушайте, как же вы, музыканты, все-таки тонко чувствуете инструменты вообще, и вообще иначе воспринимаете окружающий мир. Я прям слушаю вас и думаю, ну вот отношения с инструментом. У меня уже были на эти темы разговоры с Дмитрием Коганом, которого вы упомянули, он и здесь в студии у нас был, и потом еще мы общались. Но это же, ну да, вы какие-то инопланетяне, по-моему. Это так прекрасно. Давайте снова послушаем музыку. Что у нас сейчас прозвучит? Расскажите, пожалуйста. Бах?
У нас сейчас Бах, и у нас сейчас тоже инопланетная музыка. Тоже. Это соната для альта.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлана Степченко, российская альтистка, солистка Национального филармонического оркестра, концертмейстер, заслуженная артистка России, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Ее чудесное исполнение на альте мастера Матиаса Клёца, инструменту 300 лет, 30 лет из этих своих, из этого своего почтенного возраста он вместе со Светланой, и вот сегодня они вместе у нас в студии. Светлана, вы уже несколько раз упомянули Владимира Тодоровича Спивакова, который в вашей жизни, я так понимаю, важную роль играет. И вы летите на гастроли, на благотворительный концерт в Страсбург, который организует настоятель храма, построенного тоже при очень деятельном участии Владимира Спивакова. Строящегося, да, прошу прощения. Игумен Филипп Рябых, представитель России при евроинститутах. В Страсбурге все это находится. И вот там этот удивительный храм, я видела его только на фотографиях, вы видели его живьем. Расскажите, пожалуйста, вот об этом комплексе, каком-то удивительном всего.
С чего даже начать, с Спивакова или с игумена Филиппа, потому что они оба потрясающие совершенно люди. За Спиваковым у меня давнишняя связь, и сколько, давно-давно, много лет, 25 лет назад еще, может быть, даже больше, был Кальмарский фестиваль, туда Спиваков на свой фестиваль пригласил оркестр Евгения Федоровича Светланова, госоркестр, где я сидела тоже концертмейстером на первом пульте. И тогда Спиваков меня заметил и очень захотел взять к себе в оркестр «Виртуозы Москвы». Но поскольку там были всегда одни мужчины, и директор поломал это, в общем, как... Да, но спустя еще 10 лет, вот 15 лет назад, когда был создан, ну, вот, знаете, команда мечты Dream Team, да, и вот также оркестр мечты был создан по зову сердца и по решению президента Национальный филармонический оркестр России. Вот туда Владимир Теодорович меня и позвал концертмейстером. Вот, я 15 лет вместе с этим удивительным, потрясающим человеком, просто он, наверное, в семье меньше времени проводит, чем с музыкой, с музыкантами, и в Доме музыки. Он президент Дома музыки, благотворительный фонд, его помогающий детям. То есть человек, просто несущий свет, добро, радость не только твоим, своим творчеством, но и тем своей вот богатой личностью, да, необычайно образованный, фантастически воспитан, ну и все прочее. Ну, что можно, о нем можно целую программу приглашать его сюда, только он расписан уже на годы вперед, поэтому я о нем немножечко расскажу. Вот, и 2 года назад на Кальмарском фестивале к Владимиру Теодоровичу подвели батюшку. Одна из русских там дам, которая давно уже живет в Кальмаре, подвела батюшку, им оказался вот игумен Филипп, который рассказал о том, что вот строится в Страсбурге храм всех святых. И дальше Владимир Теодорович сказал, что он поможет. Тогда были какие-то сомнения у отца Филиппа, потому что он не знал Владимира Теодоровича до конца. Через неделю буквально Владимир Теодорович перезвонил батюшке, сказал, что я нашел, кто вам поможет. И вот буквально этим летом уже вешали кресты, ну, возводили кресты, да?
Ставили
кресты, да, на храм. Да, это невероятной красоты. Причем местные даже ходят просто посмотреть на это, какую-то диковинку. Это шатровый стиль, такой в Коломенском, такие красивые, белые, огромные. Он на берегу реки стоит. Там где-то еще старый бункер фашистский еще. Вот. Невероятной красоты, невероятной. И знаете, вот приходишь в место ненамоленное, да, чувствуешь, а там вот, ну, то ощущение, что вот, вот здорово, как будто там вот, вот всегда он стоял, и не знаю, ни истории, ничего, батюшка рассказывал много всего. Невероятный, потрясающий человек. Вот кто с другой планеты, музыканты. Сколь, ну, я попала и на литургию, я, и он меня еще и в хор отвел, поставил петь, и исповедовал, причастил. И потом в трапезной мы разговаривали долго-долго, очень он все объяснял моей подруге, которая совершенно не воцерковленная, она меня привезла. Открыв рот, сидела, слушала, как ребенок его. И он, там службы, кстати, очень здорово идут на хорошем русском языке, на хорошем русском языке. Они могут и на французском вестись, и все. Но когда я зашла в этот храм еще как без отделки, да, как квартиры, да, я вот почувствовала какую-то благодать. Я уже залезла на хор, уже спела «Богородица, Дева, радуйся», и поняла, что я буду всегда туда приезжать. И я думаю, что те люди, которые сейчас любят путешествовать, модно путешествовать, да, приедут в Страсбург, пойдут на шопинг, а потом вспомнят мои, в частности, слова: «Ребята, такой храм, обязательно нам туда приехать».
Вообще, Страсбург – это же европейская столица Рождества, Рождества Христова, и там особенно этот праздник отмечается. Вообще, весь город на время рождественских каникул преображается и похож на какую-то, я не знаю, огромную такую елочную поляну. Там дома украшены, как елки.
Безусловно, но там фонари, много русских. Огни. Понимаете, да. Это совсем не совсем русский праздник. И вот как раз игумен Филипп, он и хочет объединить всех русских, сделать русский дом. Угу. Вот, так что я даже не знаю, вот я когда представляю себе этого человека, у меня вот радость какой-то, солнце.
Светлана, да, скажите, а русские в Страсбурге – это кто в основном? Это потомки иммигрантов, это люди, которые переехали туда недавно или работают? Кто
это
в основном?
Разные-разные. И потомки иммигрантов, и люди, которые недавно приехали, не мучаются, не могут найти работу, кстати, в последнее время. Те же музыканты. У меня родственники там даже по мужу рядышком во Фрайбурге. Они разобщены. И вот это великое дело, мне кажется.
Отец Филипп, да, он такой собиратель, я бы сказала. То есть он не только русских там как-то пытается более или менее...
Да,
объединить,
не только же русские,
собрать.
Да, конечно.
Он еще и, понимаете, ведь вот Страсбург – столица Рождества, и вы совершенно справедливо сказали, что это, конечно же, немножечко другая традиция. Он там прикладывает все усилия для того, чтобы Страсбург и о православном Рождестве тоже узнал. И вот я знаю, что у него прям были такие великолепные 7 января концерты, куда собирались... То есть они думали сначала, ну, придут там человек 30, где-то там они расклеили объявление, что-то еще. Когда они увидели, что со всего здания уже в это там небольшое пространство принесли все стулья, а народ все идет и идет, и места уже не хватает, они поняли, что да. Конечно, есть огромный интерес, и то, как он умеет рассказать, ну, это такое свидетельство, такое тоже свидетельство о православии. Очень деликатно.
Вы знаете, это еще личность, это еще человек. Угу. Вот вы приходите в храм, да, стоят два батюшки, вот вы выбираете, кому пойдете на исповедь. Ну, допустим, я же часто на гастроли езжу с оркестром, и в последнее время стала часто ходить в храмы, ну, практически всегда. Мы приезжаем, там у нас ранний там прилет, там в 4 утра, ну, кто-то идет спать, я иду в храм. Я больше слушаю, конечно, хор, как поет. Мне это очень важно и интересно, поскольку я пошла учиться.
Вы в Свято-Тихоновском учитесь, да, сейчас?
Да, пошла учиться петь, потому что...
А то вам образования мало, да? Вот у вас там...
А то вы раньше не пели, даже
и раньше вы не пели,
конечно. Вот, знаете, мне просто интересно стало. Я воцерковилась не так давно. Это вот каждый человек приходит в храм по-разному. У вас, естественно, должен был такой был заготовлен быть вопрос, как вы пришли к вере, да, как вот, что произошло. Болезнь, конечно, болезнь, операция, которая не состоялась. Я пришла, за руку меня привел батюшка в храм. Я ходила, стояла под свечником, ничего не понимала очень долго. И не понимала, почему так фальшиво поют. Не могла понять, ну что ж ты, ну, ребят, приходил особенно бас, которого я Шнитке звала. Он как начинал, он как что-то начинал нормально, а потом, ой. И я подумала, ну, надо же как-то самой разобраться. Особенно после того, как меня отчитал один настоятель этого храма, не мой батюшка. Что ж ты, говорит, год хочешь, ничего не понимаешь. Ну, где узнать? Море, масса информации, объять необъятное тоже невозможно. Я сначала наняла педагога. Девочка ходила, потом выяснила, что она кроме литургии ничего вообще не знает. Вот. Потом я думаю, ну ладно, ткнусь, я пойду учиться, серьезно, до 50 лет, думаю, пролетела. Потом второй раз, еще раз пошла и попала вот на Свято-Тихоновский православный университет. Пришла подавать документы, ребята, знаете, куда я пришла? В то место, где я 20 лет, а может и больше, пела. В Лихов переулок.
Да,
там была фабрика кино...
документальных,
да, документальных фильмов. Я пела там, я начинала там «Мой ласковый нежный зверь», там совершенно вот те фильмы, которым уже лет 40 лет назад. Я подумала, что это какой-то знак. Подала я заявление. И вот уже вот год я отучилась. Ну, конечно, очень сложно. Гастрольный график, концертный график. Я продинамила практически всю учебу только благодаря моим педагогам, совершенно фантастическим, которые, вот я на которых молюсь. Они приняли меня как вот как родную, да, как, ну, приютили, удочерили, да. И вот в храм, в который я хожу, пою тенором. При тенором. Своем высоком голосе. Нам недостаток тенора. Сопрано
много. Не ищите легких путей, это мы уже поняли.
Это да. Вот. Это совершенно невероятные просто люди. Там и регенты. Я говорю, они ко мне вот как вот к родному человеку. Поэтому я говорю, что вот тот же «Возвращаемся», далеко ушли, опять к себе перевела игумен Филипп. Он притягивает людей. Он светится изнутри, он даже внешне такой вот очень красивый человек, да. Вот к нему тянутся люди. Это тоже важно, да. Тот же Спиваков, он красивый. Он красивый, он во всем красивый. Одевается, выглядит красиво. Это сейчас тоже одна из таких, в общем, дань времени такой.
Это правда.
Да.
Давайте слушать музыку. У нас на очереди
Рубинштейн. У нас на очереди педагог Петра Ильича Чайковского. И дальше делайте выводы и слушайте.
А можете про него буквально в двух словах рассказать, перед тем, как мы послушаем? Про Рубинштейна.
Я вам сказала, вот в двух словах, педагог Петра Ильича Чайковского. Это уже достаточно. А дальше рассказывать о музыке, это танцевать об архитектуре.
Нет, про музыку не надо, о человеке, только о человеке. Хорошо, давайте будем слушать. Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Светлана Степченко, российская альтистка, солистка Национального филармонического оркестра, заслуженная артистка нашей страны. Мы вернемся в эту студию через минуту, никуда не уходите.
«Светлый вечер» на радио «Вера».